эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В Хабаровске, где продолжаются акции протеста, задержан журналист Алексей Романов. 1 августа новая акция сторонников Сергея Фургала. В Москве возбудили уголовное дело против депутата Юлии Галяминой. Что происходит? Режим решил усиливать репрессии? У нас сегодня в студии гость, главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. На связи будет политолог Леонид Радзиховский. К нам присоединится из Хабаровска политолог Виталий Блажевич, а из Москвы географ Наталья Зубаревич. На опросе Левада-центра были очень интересные данные. Доверие к Владимиру Путину упало до рекордно низкого уровня – 23%, при этом 60% одобрения его работы. Александр, как вы объясните такое раздвоение народного сознания?
Вообще, я уже давно говорю, и многие социологи в этом смысле со мной соглашаются, что социология вообще в таких закрытых авторитарных структурах, как кое сегодня, вне всякого сомнения, является Россия, это вещь более или менее условная. Я знаю, что на меня сейчас посыпятся горы критики и повалятся. И польются. Да. Но тем не менее. С другой стороны, мы, конечно, фиксируем, и даже, в общем, тут никакие социологи не нужны, мы это видим по общению и по собственным каким-то группам общения, что, в общем, рейтинг Путина падает. Он падает. Тут есть объективные причины тому, и так будет и дальше продолжаться довольно долго, потому что никаких вот этих, что называется, точек роста рейтинга Владимира Путина в ближайшее время ниоткуда не появится. Мы это все понимаем, потому что экономическая ситуация будет ухудшаться, политическая ситуация, они пытаются ее морозить и консервировать, но мы уже понимаем, что из этого мало что получается, и вот только что вы показали кадры из Хабаровска, мы видим, что там происходит, а на повестке еще Архангельск нам предстоит, тоже с непонятными перспективами губернаторских выборов. Поэтому и политическая ситуация как-то начинает вибрировать.
Хорошо, давайте еще один вопрос тогда. А вот все-таки о Хабаровске. Сейчас Сергей Фургал, я так вижу, сидя в тюрьме, вошел в десятку главных политиков России. Если он еще посидит, а люди там еще походят, он превратится в какого-то нового Ельцина и придется его выпускать?
Теоретически ситуация, при которой им придется Фургала выпускать, она возможна. Вот это не, потому что, наверное, у них, конечно, в загашнике есть вариант силового подавления хабаровских выступлений. Наверное, они это как-то просчитывают, прогнозируют, но тут ведь, вы понимаете, в чем все дело? Наверное, у них бы хватило ресурса подавить, а может быть и не хватило бы, кстати, но, предположим, хватило бы подавить вот эти все, будем прямо говорить, практически революционные выступления в Хабаровске.
Пригнать ОМОН там, как это уже было.
Понимаете, когда выходит столько народу, но ведь риски-то другие. Вот о чем они сегодня думают. Предложим, в Хабаровске мы подавили. А дальше-то мы видим, что происходит во Владивостоке, в Находке, по Дальнему Востоку, всему. А дальше все это может перекинуться куда угодно. Куда угодно. Мы же не знаем, как теперь... Они не понимают, как сегодня отреагирует страна, например, на силовое подавление хабаровских выступлений. Они пока этого не понимают. И я думаю, кстати, что вот такое, в общем, не совсем для них характерная реакция на хабаровские выступления, отсутствие там какого-либо противостояния со стороны силовиков. Они начали потихонечку сажать, выдергивать каких-то лидеров протеста. И даже журналистов, как мы видим. Но, тем не менее, по-настоящему силового противостояния нету. И это, я думаю, прежде всего объясняется этим страхом перед тем, что вот этот вирус, он может как-то начать распространяться довольно быстро по стране. И, в общем, никаким карантином его не подавить.
Хорошо, Леонид Радзиховский у нас на связи. Леонид, что вы скажете? Вот есть Хабаровск, есть больше 2 недель протестов. А эффекта домино действительно Кремль может бояться?
Бояться он может чего угодно, естественно. Но странно было бы, если бы они такую возможность не учитывали. Но мне кажется, что серьезных оснований ожидать такой штуковины нет, потому что вы правильно говорите, 2 недели. Ну и кто за 2 недели задоминировался-то? Так что если это эпидемия, то она такого довольно локального, пока во всяком случае действует. Больше того, мне кажется, что до тех пор, пока в Хабаровске нет никаких реальных лозунгов, ну кроме бессмысленного заявления «Свободу Фургалу». Вот вы привели аналогию с Ельциным. Но, насколько мне известно, Ельцина в убийствах не обвиняли. Освободить человека с такими обвинениями, с такими статьями, ну, это можно, если по стилю, ну, штурм. А так-то, в общем, странно. Идет следствие, обвинение. Ну, в общем, какие могут быть более серьезные обвинения? Маньяк? Или не маньяк, разве что? Убийство – это, в общем, штука-то серьезная. Вот, поэтому до тех пор, пока кроме требования освободить Фургала никаких других внятных нет, то трудно думать, что это приобретет характер пандемии. Вот если бы они сформулировали требования, ну так более четко, по сути те же, которые они выкрикивают, но более артикулированно. Ну, например, изменить закон о назначении губернатора. Если губернатора сняли по обвинению, арестовали по обвинению в каких-то серьезных преступлениях или еще по какой-то причине, то по новому закону, вот мы требуем нового закона, чтобы не сидел какой-то хмырь год, неизвестно откуда взявшийся, а чтобы через 2 недели после снятия губернатора избирали, мы сами избирали нового губернатора. Вот мы требуем такой штуки, например. Или изменение закона о том, что налоги остаются... Какая часть налогов идет в Москву, какая часть налогов остается на месте, ну, из налогов тех предприятий, которые работают. Вот такие более понятные, более четкие, политические, а не просто кричал, политические требования, которые не сводятся к тому, что мы топаем ножкой и кричим: нет, 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 мы хотим сегодня, нет, 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 мы хотим сейчас. Причем хотим очень такой конкретной региональной штуки. А вот такие общие требования, я думаю, что они действительно могли бы стать, ну, если не спичкой в бензобак, то, по крайней мере, каким-то основанием вот для этого самого эффекта домино. Ну, а пока речь идет о том, что дайте нам Фургала, ну, а что, чему, собственно, Владивосток или Свердловск должен так безумно переживать о судьбе Фургала? Непонятно.
Хорошо, ну давайте мы тогда послушаем, собственно, Хабаровск. Время там ночное, поэтому мой коллега Артур Давлетшин побеседовал с политологом Виталием Блажевичем, хабаровским политологом, о ситуации в регионе. Пожалуйста, дайте.
Как менялся протест? Политизируется ли он?
С самого начала протест был политизирован. В первую субботу звучали лозунги против Путина. И очень активно, и очень громко. Вот потом, за первую неделю, власти смогли все-таки маленечко, ну, как бы политические лозунги, ну, притушить чуть-чуть. Ну, в понедельник после второй субботы Путин нам прислал, ну, вы сами знаете, что. Он нам... Да. Это настолько возмутило людей, это просто возмутило. И всю неделю, вторую неделю просто люди кипели, просто, ну, возмущались.
Начались ли точечные репрессии?
Ну да, конечно. Ну тут что думать? Тут не думать, тут надо просто информацию знать. Ну да, ну называть это точечными, ну давайте так назовем, да, точечные. Ну то есть, конечно же, вот смотрите. Каждый день сотни людей выходят, перекрывают, никто их не трогает. Максимум, на что они способны, они вот, ну, посылают рядом машину полицейскую, и полицейская машина говорит, что там вы нарушаете, там тра-ля-ля-ля-ля. Но никто их не слушает, а все идут и никого не задерживают. Это происходит каждый день. А вот точечные, да, ну, то есть, ну что, ну, самых активных, самых ярких людей, ну, что, ну сажают вот так вот, но на сутки, пока на сутки.
Каковы перспективы? Будет ли затухание протеста?
Вот, знаете, вот мне не нравится слово «затухнет». Во-первых, мы уже сказали свое слово, мы уже многого добились. И то, что сейчас, может быть, будет меньше выходить народу, это понятно, это август. Август, сейчас все, люди разъезжаются. Вот в Хабаровске «Единую Россию» похоронили, вот 2 года назад. Похоронили «Единую Россию». А вот сейчас в Хабаровске, ну и в Хабаровском крае, конечно, да, похоронили Путина и похоронили еще в придачу ЛДПР. Все, в Хабаровске больше нет ни «Единой России», ни Путина, ни ЛДПР. Они к нам больше, вот на выборах, по крайней мере, они к нам больше никогда не смогут сунуться. Все, их здесь больше нет. И это, я думаю, что это дорогого стоит. Это уже очевидное, явное завоевание протеста.
Видите ли вы социально-экономическую составляющую в протестах?
Да, конечно. Вот все бы это не полыхнуло. Вот не полыхнуло бы так, если бы у нас не было бы претензий по экономическим проблемам, по социальным проблемам. Конечно же, да. Но именно суть хабаровского протеста, что все эти социальные, экономические требования, они все четко, ясно кристаллизировались в политические требования. Дайте нам выбор, наш выбор, кого мы выбрали. Мы хотим здесь выбирать того, кого мы хотим. И, пожалуйста, Путина в отставку.
Может ли центр подкупить регион?
О, они уже заливают, просто заливают деньгами. Сейчас все, всем, кто с коронавирусом работал, там всем доплаты, там всем там туда, везде, где они там могут, там что они могут, они все везде сейчас заливают деньгами, да. Но это уже не работает, потому что, знаете, не за деньгами люди выходили за уважение, за свою гордость, за свое достоинство. Все. Да, конечно, заливают. Уже заливают, все. Пошли уже выплаты по всем. Куда они только что там могут, там везде пошли деньги. Кстати, еще это еще одна победа протеста. Да, так что на самом деле протест уже очень много побед достиг. Таких тактических. Конечно, да. Фургал до сих пор еще в тюрьме. Это главное, конечно, требование к правосудию, ко всем этим органам.
Какой может быть основа для компромисса?
Не знаю, будем дальше бороться, в общем. Я вам так скажу, что, может быть, сам протест с улиц в августе, конечно, он сойдет. Но все вопросы, которые протест поставил, они только будут радикализироваться. Никуда они не денутся, все эти вопросы. Все будут дальше ставиться.
Это был Виталий Блажевич из Хабаровска. Я к Александру Рыклину обращусь. Александр, у нас получилась такая заочная дискуссия. Да? Леонид Радзиховский говорит, что политических лозунгов нет, а с места Виталий Блажевич считает, что лозунги политические. А каково ваше мнение?
Понимаете, на самом деле не первостепенно важно, но не первостепенно, с какими именно лозунгами и растяжками люди идут на демонстрации. Гораздо более важно, никто никогда не знает и не может прогнозировать ситуации, когда люди выходят на улицы. Если бы кто-нибудь спрашивал экспертов, а ожидаете ли вы, например, уличных протестов там через час после ареста Фургала, я вас уверяю, 100% вы ответили, что ничего не будет. Никто этого никогда не ждет. Но вот когда люди уже начинают выходить на улицу, и когда мы видим, что это значительное число людей, что процесс как-то набирает обороты, вот тогда должны начать действовать некие институции. Вот отсутствие вообще в Хабаровском крае, и я уж не знаю, какой-то институционализированной оппозиции, вот, вот сегодня очень видно. Мы прекрасно знаем, вот нам все время рассказывали, что, например, в Хабаровском крае избрана оппозиционная дума.
ЛДПР.
ЛДПР. И мы прекрасно знаем по многим примерам, что вот такие кризисные ситуации, хоть в стране, хоть в республике, в какой-то части страны, у подобного рода легитимные институции начинают играть очень важную роль. Вот, казалось бы, оппозиционная дума. Но она же может сейчас взять на себя огромное количество функций, она может стать переговорной площадкой.
А двух депутатов арестовали, значит, специально ее попытались запугать.
Ну, понятно, она может стать переговорной площадкой, она может начать вырабатывать какие-то позиции, выставлять политические требования. И ничего.
Ну, вот один депутат, тишина. Он выдвинул требование, чтобы был ценз оседлости для
правильно.
Нового губернатора.
Да, я не собираюсь...
Один депутат,
да.
Вышедший из ЛДПР, кстати.
Отлично. Но только они собираются это обсуждать в осеннюю сессию. Понятно, что что бы они там не приняли по этому поводу, к Дегтяреву это уже никакого отношения не имеет. А в будущем, возможно... То есть, понимаете, вот это к разговору о том, что вот подобного рода... Это, кстати, к разговору о спящих институтах, да? Что вот все-таки выясняется, что никаких спящих институтов в России нет. Они не просыпаются, они просто умерли. И ни на что
я бы сказал, что в данном случае его этот институт эффектно блокирует. Я хочу подключить к нашему разговору эксперта Наталью Зубаревич, известного географа. И, Наталья Васильевна, добрый вечер. Хотел бы все-таки вернуться к теме социально-политической подоплеки этого протеста. Вот как вы считаете, справедливы ли упреки, которые я слышал от хабаровчан, вот в прошлом у нас эфире, что их ужасно дискриминирует федеральный центр, и они там заброшены, замучены?
Не больше, чем других. Просто на Дальнем Востоке все это воспринимается острее, потому что им в уши все время на уши вешают лапшу о том, как Дальний Восток будет классно развиваться. Если мы посмотрим уровень дотационности, что Хабаровского, что Приморского края, это 23%. Остальное они зарабатывают сами. И это... такой медианный уровень. В среднем по России 19, но там Москва сидит в этом среднем, у которой дотационность минимальна. Если мы посмотрим, сколько у них отбирают денег, но есть такой простой показатель. Все налоги, собранные на территории региона, как они распределяются между бюджетом субъекта и федеральным бюджетом. Так вот, сейчас 76% всех собранных край налогов остается в нем. Раньше было больше, 82-83, но там, видимо, порт де Кастри как-то генерит что-то нефтяное или акцизы какие-то повысились. А у Приморского края 82. То есть им большая часть налогов остается. Они как бы никаким образом не отличаются от какого-нибудь срединного российского региона. Поэтому нет там экономического. Экономическое только одно. Все эти структуры, Министерство развития Дальнего Востока, Полпред, они бесконечно поют такие бравурные песни о том, как Дальний Восток будет классно развиваться. А меняется, ну, как бы почти ничего. Дальний Восток – это 5% населения, 5% волового регионального продукта всей страны, меньше 5%, если мы берем... промышленности, там с промышленностью уже напряженка осталась на Сахалине, в Якутии, а остальные как-то не очень. А если мы берем инвестиции, Дальний Восток, он с американскими горками. Пик был в 2011-2012 году, когда к саммиту ОТЭЦ готовились, тогда аж 9% тех инвестиций в стране пришлось на Дальний Восток, ну, в тех его старых границах. Потом саммит закончился, грохнулось до 6%. Сейчас дотянули до 8 с копейками, но это с учетом того, что к ним прирезали все Забайкалье, Бурятию и Забайкальский край. Поэтому, ну вот, песен много, результат никакой. Наверное, Центральная Россия чувствует себя спокойнее только потому, что ей ничего не обещают. А Дальнему Востоку От президента полпреда до его профильного министерства дальневосточного. Все время что-то обещают, а ВОЗ и ныне там.
Наталья Васильевна, а если все налоги оставить в Хабаровском крае, вот просто оставить их и там не 76 или там 82, а все, и что будет тогда? Они будут самодостаточными и довольными?
Нет. У них шило на мыло. У них в доходах бюджета 23% трансферт. Им остается где-то 3/4 собранных налогов. Ну вот туда-сюда. Как жили, так и будут, если все оставят. Я могу привести тупой пример. Пожалуйста, Магадан почти все себе оставляет. Чукотка практически все себе оставляет. И еще на 75% дотационное. Дальний Восток – это дорогая история. Там очень плохая инфраструктура. Там повышенные расходы на все абсолютно. Поэтому Дальний Восток – это правильно, он должен поддерживаться из федерального бюджета. Но это позволяет Дальнему Востоку, за исключением Сахалина, только как-то соответствует российской серединке. Она довольно бедная.
Ну, а вот эти все госпрограммы, это что, просто в чистом виде болтология или что-то реально все-таки они получили?
Хорошо. Дальний Восток – это 8% инвестиций в стране. Территория Дальнего Востока – треть Российской Федерации по территории. Если вы берете инвестиции, то раньше это нулевые был Сахалин, и там инвестировало не российское, как бы не государство, не бизнес. Там инвестировали консолидированные группы налогоплательщиков. Японцы, транснациональные нефтяные компании. Вторым заходом была Якутия, это опять нефть и газ. А сейчас в Якутии подобралась Амурская область, это космодром Восточный, это бюджет. И новый проект «Газпрома» и «Сибура» по газопереработке для поставок Китая. Все. Ни Приморский край, ни Хабаровский край. Вообще приличных инвестиций в глаза не видели. Потому что нефти, газа нет, больших проектов «Газпрома» нет. Ну, молодцы, что они притянули японцев, и там идут инвестиции в аэропорт, ну и все.
На ваш взгляд, вот в нынешней ситуации протестов могут из федерального бюджета подкинуть деньжат на то, чтобы, так сказать, объявить о неком, я не знаю, дополнительном инвестировании в Хабаровский край, ну, собственно, совершить такой эффективный акт подкупа населения?
Где деньги, Зин? Рассказываю. Если мы возьмем рост инвестиций за апрель-май этого года, Фургал еще был губернатором, в Хабаровском крае за апрель-май, в сравнении с апрелем-маем 2019 года, не инвестиции, простите, трансферты из федерального бюджета, они выросли в 2,8 раза. Краю очень помогли в тяжелой ситуации апреля-мая. А в целом по стране они выросли только на 90%, то есть менее чем в 2 раза. А 1,3 миллиарда рублей, ну весь бюджет края 133 миллиарда рублей. Ну добавили вы процент. Ну и?
Наталья Васильевна, так что, значит, не в деньгах счастье, не из-за этого люди недовольны?
Первое. Хабаровский край такой середняцкий регион и по бюджету, и по уровню жизни. Все российские регионы середняцкие, их больше 60% от всех регионов, они вот живут ни шатка, ни валка, и там мало чего меняет. Второе. Федеральный бюджет в прогале. Бюджет регионов в сильнейшей просадке из-за кризиса. Поэтому точно много не добавит. Будут ждать, пока тихо-тихо народ устанет ходить и протестовать. Все понятно.
То есть никакой антиколониальной, федеральной, федерализующей революции не ожидается?
Да я вас умоляю. Вертикаль, она по-другому не работает. Деньги собираются наверх, потом перераспределяются. Предельно непрозрачно. Поэтому, ну, подкинули. Обратите внимание, что когда Кожемяка избирался, он же на антимосковских лозунгах избирался. Если вы посмотрите потом, сильно ли добавили Приморскому краю, ну, так не очень. Поэтому то, что делают люди, отвечающие за внутреннюю политику, и то, что делает Минфин, Это две большие разницы, как говорят водители.
Спасибо. У нас в качестве эксперта выступала замечательная Наталья Зубаревич, специалист по экономической географии. Александр, ну что вы скажете? Видите, с точки зрения марксизма все должно быть спокойно.
Ну, понимаете, да, с точки зрения марксизма, да. Но, как мы знаем, марксизм работает не всегда и не идеально. Что же касается денежных вливаний, то и понимаете, как это работает? Ну, например, если вдруг объявили, товарищи, громкоговоритель, прямо митингу сказали, товарищи, все, кто сейчас уйдет с митинга, на выходе получат по 5000 рублей.
Хабаровскую надбавку.
Хабаровскую надбавку. Вот, вот выход, выходите, идите домой, прямо на выходе получаете. Это одна история. А то, что там куда-то в бюджет потом что-то инвестируют, это вообще никого не интересует. Люди отлично в России привыкли. Все, что у них не в кармане, все равно все украдут. Все, что у них в кармане, все украдут. На каком-то этапе обязательно украдут.
Вот прекрасно. Наобещают и украдут.
Наобещают и украдут.
Про счастливую жизнь на Дальнем Востоке.
Вы смотрите, как это устроено прекрасно. Ведь это же абсолютно манипулятивная история. Вот там только что Наталья Васильевна Зубаревич, прекрасная наша экономист, рассказала, что, оказывается, он на 75-76% самодостаточный бюджет Хабаровского края. 25% они как бы отправляют обратно в центр, не обратно, а отправляют в федеральный бюджет, а потом из этого бюджета столько же берут трансфертами. Спрашивается, а в чем же смысл такой странной операции?
А смысл в поездке губернатора в Минфин, например?
Вот совершенно верно. А смысл в том, что создавать ощущение управляемости. Вот что мы как бы тут держим руку, мы у вас отберем, а потом сами решим, кому и куда эти деньги вернуть. Вот же в чем. А так получается, вот она же прям...
А вы с протянутой рукой?
Да, конечно. А на то же получается. Вот Зубаревич прямым текстом это сказал.
Хорошо, Леонид Радзиховский у нас долго молчит. Извините, Леонид. А, ну что вы скажете? С точки зрения марксизма революции в Хабаровске быть не должно. С точки зрения реальности люди возмущаются. Может, вы хотите политических лозунгов, а может, вы их сформулируете действительно? Да? Может, действительно антиколониальная революция случится в России? Или там знамя борьбы за федерализм будет поднято зеленое? Оно, по-моему, в Хабаровском крае бело-зеленое, если я не ошибаюсь.
Революции, естественно, никакой не будет. Ни антиколониальной, ни еще какой. Но я могу только повторить то, что я говорил. Пока люди выдвигают, во-первых, узкорайонный лозунг «Верните Фургала». Во-вторых, лозунг совершенно
Почему нельзя успокоить ситуацию, например, изменив меру пресечения Фургала? Ну, перевести его там по какой-нибудь домашний арест в Хабаровске, и половина тех, кто ему сочувствует, уйдет с площади. Разве это не хитрый ход? Ну, там прокуратура рассмотрела, там он на следствие не влияет, показания сняли, все хорошо.
Ну, это вопрос не ко мне, а к прокуратуре, но я думаю, что это... Вот в Америке, там же тоже есть свой Фургал, как его там зовут, Флойд какой-то, что ли, как его звали. Ну, какой-то парень, которого придушили полицейские, с этого там все началось, да? Вот, я забыл его имя. А в Америке есть такая национальная традиция становиться на колени перед бунтующими. Правда, они там бунтуют поэнергичнее, конечно, чем в Хабаровске. Но в России пока эта мода не привелась. Вот. И я не думаю, что прокуратура встанет на колени. Да, в Хабаровске есть лозунг «Жизнь Фургала имеет значение». Но я думаю, что в Кремле Кириенко, в администрации президента, вполне разумно понимает, что, во-первых, жизнь Фургала имеет значение для Хабаровска, но не имеет никакого значения вне Хабаровска. Абсолютно никого в Новосибирске и в других городах не волнует жизнь Фургала. Это раз. Во-вторых, как все говорят в один голос, даже вот человек из Хабаровска говорит, ну, стихнет это дело, ну, август месяц там или еще какой месяц, стихнет и стихнет, это два. В-третьих, если бы Фургала обвиняли в какой-нибудь ерунде, ну, ладно, прокуратура могла бы прогнуться. Но освободить человека, которого публично обвинили в организации нескольких убийств, это довольно трудно. Не с юридической точки зрения, с юридической тоже, наверное, трудно, но это преодолимо. А с политической точки зрения это означало бы, что и прокуратура, и администрация, и вообще любая власть публично встала на колени и сказала, ну ладно, убил, не убил, там черт с ним, подумаешь. С кем не бывает. Если народ просит, мы его немедленно, естественно, попадем. Ну, я думаю, что такой удар по остаткам государства не самый лучший способ укрепить это государство, по крайней мере, с точки зрения администрации президента. С точки зрения самих протестующих, еще раз повторяю, мне кажется, что если бы они от своего районного лозунга «Свободу Фургалу», который кроме них никого не интересует, раз, и второй лозунга «Заведомо невыполнимого», никто этого Фургала не освободит, еще лучше лозунг «Долой Путина», ну как это, Путин под влиянием демонстраций в Хабаровске уйдет с поста, что ли? Значит, вот вместо таких громких и совершенно пустых сотрясений воздуха, если бы они предложили лозунги, а интересные не только им, но и в других местах, ну вот конкретно, как менять назначение выбора губернаторов, как менять закон. Это относится ко всем, а не только к Хабаровску. Это могло бы заинтересовать многих людей вне Хабаровска. Это первое. Второе, должны быть не просто лозунги, но какие-то действия. Не просто вышли на площадь, покричали и с чувством глубокого удовлетворения разошлись по домам. Но должны быть действия. Они могут быть разные. Это может быть давление на депутатов своей думы, например. Это может быть давление на депутатов Государственной думы. Мы же вас выбирали, вот мы требуем, чтобы вы выставили такие-то законы. Это может быть сбор подписей под конкретной петицией. А то уж больно просто, знаете, вышли на улицу по хорошей погоде, постояли, покричали «Долой Путина! Свободу Фургалу!» Разошлись. И на следующий день Фургал никого не убивал, его в белом конверте доставляют в Хабаровск, а Путин собирает манатки и отваливает из Кремля. Оно, конечно, дело завлекательное, ну а завтра соберется толпа в Чечне и закричит «Путин, возвращайся». Путин опять соберет манатки и вернется. Так, что ли?
Ну, хорошо. Это такая экзотическая картина, которую рисует Леонид Рогзиковский, как всегда, парадоксально. Александр, а что вы скажете? Вот этот упрек. Где позитивная программа? Где программа, которую могут подхватить другие регионы? Ну, вот вы назвали Хабаровск, ну, извиняюсь, Архангельск, где там было движение за ШИС, и сейчас пытаются зарегистрировать своего кандидата Олега Мандрыкина. Он у нас выступал тоже в прошлой передаче. Значит, он даже муниципальный фильтр может преодолеть, есть шансы. Ну, вот где позитив, с которым можно выступить, было бы, если бы людей там не разобщали, давали им, так сказать, организовать какой-нибудь комитет, я не знаю, там, за свободу федерализма или еще чего-нибудь такое?
Ну, я отчасти согласен с тем, что говорил Леонид, а отчасти не согласен. Я согласен в той части, где он говорит о том, что, конечно, хорошо бы все-таки, чтобы повестка каким-то образом менялось. И это правильно. Но вот этим-то как раз должны заниматься некоторые какие-нибудь организационные институты, которые или существующие в области, или каким-то образом появившиеся в ходе вот этих протестов. Это вот дело ровно таких институтов. И то, что они не появились, это очень плохо. И такие институты должны как раз стратегически двигать программу, которая бы длила, лонгировала протест. Это все довольно непросто, это сложные все вопросы, для этого нужно изучать много чего, понимать про опыт всякий. И потому что, да, когда люди выходят, то они потом перестают выходить. Это происходит практически автоматически, если не появляются какие-то локальные достижения, хотя бы локальные.
Ну вот Дегтярев к ним вышел там. Локальное достижение, и что-то все обещает. Ходит, обещает, ну, врет, обещает, не врет, никто не знает, но ну, обещает. Правильно. Ну, губернатор, но временный.
Также надо понимать, что, в общем, вот эта вся радикализация протеста, она во многом будет зависеть от реакции Кремля, который сегодня действует ситуативно. Потому что, ну, конечно, у Путина ведь тоже непростая ситуация. С одной стороны, ну вот вы же правильно сказали, да, ну а почему, например, если у следствия, как, видимо, считает господин Радиховский, есть какие-нибудь неоспоримые доказательства вины Фургала, ну и отлично. Действительно, переведите Фургала под домашний арест в Владивосток.
В Хабаровск.
Анонсируйте, что суд над Фургалом пройдет в Хабаровске. Прямо анонсируйте это. Сегодня скажите. Потихонечку начинайте сливать информацию о доказательствах в этом деле.
Что-то сливают там.
Ну, сливают какую-то фигню, но доказательств там пока маловато, прямо скажем. И все. Но тут есть один очень важный момент. Предположим, действительно у следствия все это есть. Предположим. Но это же будет выглядеть как уступка протесту. А это для Путина принципиальная вещь. Он на это обращает всегда очень пристальное внимание. Никаких уступок протесту быть не должно. Ну, отчасти я хочу сказать, что за этой стратегией, в общем, есть некоторый смысл. В этом есть понятный смысл. Потому что в Кремле полагают, мы чуть-чуть уступили, они решили, ага, это работает. Это инструмент годный. Его можно употреблять в разных местах по разным поводам.
Слушайте, а разве они не уступали? По Шиесу уступили, раз по храму в Екатеринбурге уступили, два по собору Исаакиевскому уступили, три и так далее. Есть же вот эти локальные уступки?
Правильно, локальные и очень. Но когда вышло огромное число людей, и они прогнулись, то, понимаете, по Шиесу они всегда могут сказать, ну да, мы там что-то перегнули, и все-таки массовых выступлений, вот как в Хабаровске, по Шиесу не было.
Ну, не постоянные, по всей Архангельской области были, и в Коми были, в Сыктывкаре. Так еще что там серьезные
это
были
сложная для этих регионов протесты. И где-то они могут уступать, но в таких больших вопросах, которые уже получили там такое
огромное... То есть по экологии можно, а политически нельзя?
Ну, может быть и так, кстати, может быть и так. Просто Путин боится вот прецедента. Он боится, что возникнет ситуация, при которой много людей поймет, что это годный инструмент, что им можно пользоваться.
Хорошо, вот мы, значит, поинтересовались, конечно, мнением людей, что они думают о ситуации. Дело в том, что были опросы Левада-центра, которые показывают, что информационная блокада хабаровской ситуации явно не удалась, она, значит, провалилась, и большинство людей знает о том, что происходит в Хабаровске, хотя не показывает это в телевидение государственное, это раз. Вот. Во-вторых, значит, есть некое такое настроение достаточно позитивное. Ну вот мы решили проверить это у нас на улицах Москвы.
Как вы относитесь к участникам акции протеста в Хабаровске?
С восхищением. У них свое мнение, они ничего не боятся.
Мы точности не знаем, что там происходит и кто они такие.
Положительно. Просто у них безвыходная ситуация, они не знают, что с этим делать и пытаются достучаться. Ну, конечно, если, дай бог, у них все получится. Они мирно делают, они не громят, не как в США.
Отрицательное. Ну, чего разжигать-то? Ну, разжигать. Ну, посадили, проверить надо его. Действительно, может быть, он и был. А если он хороший, его вернут. Вы думаете, ему Путин, что ли, придирается? Нет.
Положительно. Потому что они просят о том, чтобы освободили человека, который приносил только пользу обществу и ничего более.
Люди отстаивают свои права. Это, в принципе, нормально. Все мы люди, все мы чего-то хотим. Поэтому это желание каждого. Кто-то ходит на салюты, кто-то ходит на митинги.
Положительно. Потому что они как бы отстаивают свои права. И это очень правильно. И ну, испытываю даже гордость за это. За то, что такие люди хорошие есть в Хабаровске.
Плохо. Никаких акций не должно быть.
Положительно, мне кажется, люди высказывают свое мнение. Высказывать свое мнение сегодня, это, мне кажется, уже событие, достойное уважения, по крайней мере.
Ой, замечательно, замечательно. Я их поддерживаю всей душой. Считаю, что, может быть, не из Москвы все начнется, а с окраин. Я надеюсь на это.
Ну, вот это опрос на улицах Москвы. Вообще у Левада-центра там 45%, если я не ошибаюсь, было за, так сказать, за позитивное отношение к, значит, протестующим в Хабаровске. Ну, а у нас на нашем опросе, который был на сайте Радио Свобода, порядка 90% позитивно относятся к хабаровским событиям. Ну, и вот по информационной блокаде тоже понятно, какие, так сказать, цифры, то есть порядка более 80% в сумме информацию получает. То есть это, в общем, некоторая неудача, да, политики?
Меня в вашем опросе очень порадовало, что все молодые люди, вот я специально за этим говорил, 100% высказались в поддержку протеста, а те немногочисленные Ну он сказался вот. Против протестов, все-таки это уже
телевизор, люди... видимо, и не телевизор, так сказать.
А разные, вся, разные, это очень важно.
Разные,
очень
разные важно. Каналы информирования. Но вот я боюсь, что, возможно, будет какая реакция на эти события со стороны власти. Раз есть такая сочувственная среда, раз есть сами протесты, власть может начать усиливать репрессии. Ну вот, например, на Юлию Галямину сегодня возбуждено уголовное дело за организацию, значит, как бы неправильное участие в этих манифестациях, значит, неоднократное нарушение правил проведения митингов, известный московский депутат. Есть другие, так сказать, случаи нажима там в разных регионах России. Вот Федора Крашенинникова сажали, так сказать, тут под арест политолога в Екатеринбурге. Как вы думаете, будет ли власть усиливать вот эти точечные репрессии в других регионах? Где люди не выходят.
Конечно. Несомненно, потому что, во-первых, местным силовикам надо отчитываться. А что это у вас никого? У вас что, нету провокаторов, что вы никого не сажаете? У вас тут никакой оппозиции, что ли, не существует? Нет, это будет по всем регионам.
То есть вы хотите сказать, что там у них план по оппозиции, по посадкам?
Ну, план не план, но просто местные силовики как-то должны показывать свою работу. Иначе зачем они тогда нужны? Местные центры, да, они же есть во всех регионах.
А они могут доложить, всех уже посадили до мышей, да.
Тогда мы вас распускаем, ребята, да, тогда вы больше не нужны. Если вы всех посадили, тогда до свидания.
Переведем в Москву вот на повышение.
Да, разве что. Ну, тут есть как бы два мотива. Первый, конечно, это попытаться запугать часть населения. Да, вот такие точные репрессии сажают. Да, вышел, слава богу, Федя Крашенинников, но сегодня посадили Алексея Романова, вот этого замечательного репортера, который нам тут показывал целыми круглыми сутками, что там происходило в Хабаровске в первые дни. И ему тоже дали эти же 7 суток. Один вышел, другой сел. Уголовное дело против Галямина и вот по этой Дадинской и уже Котовской статье.
Вот еще в Краснодаре оштрафовали на 80 тысяч координатора штаба Навального Льва Гамера о статье о неуважении к власти. За ролик «Путин – это война», политические заключенные, заказные убийства, ну, бесконечная правильно. Ложь и вранье, воровство и беспредел. Оказывается, это оскорбляет власть. Вот такие утверждения.
Ну да. С арестами, с уголовным делом против Галямина и, например, против Навального уголовным делом, это более-менее ясно. Они будут сейчас создавать себе лучшие условия к ближайшим выборам. Ну, хотя и Навальный не имеет никаких
претензий. Ну, по Галяминой, да.
Но по Галяминой, да. Они будут как-то минимизировать свои издержки на подступах. Да? Зачем нам украсть голоса у Галяминой, хотя можно просто ее не допустить до этих выборов, условно говоря. Ну, конечно, вот подобного рода реакция власти на все происходящее, она будет нарастать, и надо только понимать вообще, существует ли там какой-то единый центр принятия решений, или все-таки силовики будут гнуть свое, администрация будет гнуть свое, у них как бы разные задачи, они не пересекаются. Мы видели по московским протестам прошлого лета, как это все как бы переходило из рук в руки. Мы видели, что там были периоды какие-то более-менее вегетарианские, а были совсем крокодильские, когда они с дубинками разгоняли, а иногда просто пускали людей маршами до самого центра Москвы. Все это будет происходить. Это, собственно, и называется вот такая вот в российской политике пошли такие процессы энтропии, такой хаос начинается.
Хорошо. Леонид, что вы скажете о предстоящем возможном росте репрессивности, как реакции на тот же Хабаровск, например? Превентивные меры будут?
Ну, я думаю, что и превентивные меры будут, и ослабление будет. Тут же нет какой-то единой точки, да? Ну вот сейчас сравнительно мягкие приговоры, насколько я понимаю, были по разным знаковым делам, там дело Дмитриева, еще какое-то дело, я уже забыл, честно говоря, какое. Я думаю, что будет относительно мягкий приговор по так называемому делу Нового Величия. А естественно, когда на власть наступают, она обороняется. Действие равно противодействию. Но в целом, мне кажется, что слухи о свирепой тоталитарной российской власти сильно преувеличены. Мне кажется, что после той большой и довольно глупой ошибки, которую сделал Путин, проведя это несчастное обнуление, он действительно обнулился в значительной степени в волевом отношении. и в волевом, и в психологическом. И с моей точки зрения, это оценочное суждение, его трудно подкрепить какими-то цифрами. Но с моей точки зрения, путинская власть вступила в период полураспада, такой внутренней и довольно быстрой энтропии, ну, Брежнев поздних лет. Ведь в последние годы Брежнева тоже были и репрессии против инакомыслящих, и такомыслящих, и сякомыслящих. В общем, какие-то репрессии были. Вместе с тем власть ни на какие крупные действия способна не была. И, очевидно, складывалась внутрь. Мне кажется, что вот нечто подобное, такую внутреннюю энтропию власти, и не всей власти, не модели авторитарной бюрократической власти. Эта модель гораздо шире Путина, гораздо глубже Путина, гораздо раньше Путина. Но вот конкретно путинского издания этой модели, да, мне кажется, что это издание переживает не лучшие времена, и, по-моему, этот том прочитан, и в 2024 году будет поставлен на полку. Может быть, самим Путиным.
Хорошо, давайте мы еще один фактор успеем рассмотреть. Это соседняя Беларусь, где проходит президентская кампания, проходит в состоянии, с одной стороны, репрессий, с другой стороны, фактически единого кандидата, тех, кто не хочет Лукашенко, значит, госпожи Тихановской. Давайте мы увидим этот митинг в Минске, который проходил вчера, вот, очень яркий, 60-тысячный.
Я пожертвовала спокойной жизнью ради нас всех. Я устала терпеть. Я устала молчать. Я устала бояться. А вы устали терпеть?
Разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обещавшие давно.
Ну вот это митинг в Минске, Светлана Тихановская, и у нас Леонид задал такую, значит, параллель. Если это путинизм, такой брежневизм, то рядом с Брежневским Советским Союзом была Чехословакия и борьба, так сказать, там за перемены, интервенция, в общем, 68-й год. Ну, на ваш взгляд, что происходит в Беларуси, как это влияет на сегодняшнюю Россию?
Ну, мне кажется, надо понимать, что вообще все происходящее в Белоруссии, оно в одинаковой степени важно и для Кремля, и вообще для всего российского общества. Потому что Беларусь – это наш западный предел, это наши ворота в ту сторону. И вообще это не просто наш ближайший сосед, а тут я, в общем, со многими солидарен в том, что это во многом, ну, как бы наши братья. И украинцы были наши братья, и белорусы наши братья, но белорусы, они близко, вот тут вот прямо. Для Путина будет совершеннейшим крахом любое смещение Лукашенко. Если Лукашенко сносят, то это в огромной степени поражение Путина. Не в том смысле, что он ответственен за Лукашенко, разумеется, нет. А в том смысле, что он же долгие годы позиционировал себя как собиратель российских земель. Вот все предыдущие правители, они все это разбазарили, геополитическая катастрофа, развалили Советский Союз. Собственно, и вся эта украинская авантюра была нацелена ровно вот в этом направлении. Империя собирается обратно. И что мы получили? Мы получили, ну да, Крым, правда, отъели, но мы получили вот этот несчастный кусочек на Донбассе, где там
ну,
люди...
Ну, язва такая для Украины, да?
Ну, язва для Украины. А если еще сейчас Беларусь рухнет, то это просто катастрофа.
Ну, диктатура рухнет, не сама Беларусь.
Ну, вот. Я же сейчас говорю как бы от имени Кремля. Я же как бы выступаю за Кремль сейчас, что вот если они отдадут, что там будет? Что такое? Что произойдет с Беларусью?
Когда, да ничего не произойдет. Вот Армения там сменилась, власть коррупционеров посадили, внешняя политика даже не изменилась.
Ну, слушайте, Армения – это Армения. Она где-то там далеко довольно, за горами, за лесами, за высокими... А тут вот прямо, вот она вот 500 километров. И что там? Сейчас придут эти, извините, прозападные люди.
То есть опять боятся экспорта оранжевой революции?
Конечно. Завтра там будут солдаты НАТО. Солдаты НАТО прямо туда придут из Польши. Уже Трамп перебросил.
Под Смоленском.
Конечно, Трамп перебросился уже из Германии. Он же уже готовит их просто ввести тут, просто к нам под брюшки.
Слушайте, вы нас не запугивайте от имени Путина.
Вот, поэтому любые сценарии, которые позволят сегодня Лукашенко каким-то образом сохраниться, они для Кремля приемлемы.
То есть слабый Лукашенко сохранится,
какого
да?
Угодно, какого вот, угодно.
Которого Лукашенко 3% рейтинга.
Без рук, без ног, с 3%, в инвалидный, какой угодно Лукашенко, но сохранивший свою власть. Лукашенко рухнувший, для Кремля катастрофа.
Хорошо, Леонид, что вы скажете? Кремлю до сих пор нужен Александр Лукашенко во главе Белоруссии, и чтоб там никакого не то что Майдана или честных выборов не было, да, вот был бы предпоследний или последний диктатор, так и оставался, но поссорились бы вот они, как обычно, так сказать, между двумя авторитарными лидерами, поссорятся, помирятся, потом расскажут о славянской дружбе.
Ну... Ты уже все за меня сказал, мне и добавить-то нечего. Кремлю абсолютно не нужен Лукашенко. Лукашенко, как все знают, личный враг Путина. От таких кузенов тошнит любого. Но для Кремля катастрофа уход Лукашенко. Лукашенко отвратителен, но хуже Лукашенко только уход Лукашенко. Вот, я думаю, такая психология сейчас у Путина. Поэтому... Конечно, уход Лукашенко – это звонок на тот свет, это самое мрачное предзнаменование, это отвратительный пример. Насчет Армении ты неправильно говоришь, в том смысле, что большинство населения России довольно равнодушно к Армении. Армянская диаспора – это дело другое, но большинство населения России достаточно равнодушно к Армении, и Армению с Россией не идентифицируют, по крайней мере, никак не в той степени, что Белоруссия. Белоруссию с Россией идентифицирует население, и Путин идентифицирует. И поэтому уход Лукашенко, да, ненавистного, да, противного, да, клянчащего, да, пошлого, да, хама, да, личного врага Путина, это все известно. Вот уход такого Лукашенко, это, конечно, большое политическое потрясение для Путина. Гораздо большее, чем любые протесты в Хабаровске. И что Россия может, а может она очень немного, она сделает для сохранения Лукашенко. Вот, например, сделала то, что стало поводом для провокации, которую устроил Лукашенко. Ну, хоть так помогли.
Хорошо, Александр. А, кстати говоря, действительно, вот эти вот зеленые человечки, которых там повязали, что вы думаете, это Путин их послал на подставу или Лукашенко изловил путешественников в Ливию и, значит, себе сделал такой странный пиар, да?
Тут надо понимать, что, конечно, эти люди ни сном, ни духом не чаяли, что им предстоит. Для них была это обычная их спецоперация, они ни от кого особенно не скрывались, партизанскими тропами в Беларусь не пробивались, ночами не шли болот. А приехали, как обычно, как всегда это делают, в форме цвета хаки, маскировочный. Поселились в этом самом санатории, то ли они прозевали свой самолет, то ли ждали, это все не важно. Но эти люди точно не знали, что они станут разменной картой в этой игре. Я думаю, что, ну, как бы на поверхности версия о том, что вот Лукашенко воспользовался ситуацией, схватил сейчас всех, будет обвинять в подготовке террористических актов и дестабилизации ситуации.
А тут еще политолога Виталия Шклярова повязали, нашего знакомого.
Да.
Тоже американские агенты, российские агенты. В общем, кошмар.
Вот к тому, о чем я уже говорил, собственно, и Леонид Радзиховский об этом говорил, я вполне допускаю, что это совместная российско-белорусская операция.
Единственное, что я опасаюсь, Александр, что Майдан, если в какой-то форме люди выйдут в Минске, что с позитивным результатом, что с негативным по России и по российской оппозиции ударит, потому что завинтят еще гайки.
Не, ну, тут этот, такой эффект, конечно, может быть, но я повторю, чтобы завинчивать гайки, нужно иметь достаточно ресурса. А ресурс у нынешней власти утекает между пальцев.
Что нам и рассказала, кстати говоря, Наталья Зубаревич.
Совершенно верно.
И я благодарю Александра Рыклина, Леонида Радзиховского, Виталия Блажевича. Вел эту передачу сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на